Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы посвятить наше занятие вопросу о том, каким образом происходит соединение человеческого сознания с Господом посредством Слова или же Священного Писания. И вообще, какое механизмы работы воздействия Слова в человеческом сознании, ну и механизмы, соответственно, самого сознания. В книге Третьего Божественного Завета о Слове, о том, как Священное Писание в его смысле буквальном бывает обживотворяемо в сознании у читающего его человека, было сказано следующее. Когда слово читаемо человеком, полагающим его святым, то его смысл природный затем становится духовным во втором небе и небесным в третьем. И таким образом он успешно отделяем от своего природного значения. И причиной этому служит то, что природное, духовное и небесное сущее соответствует по представительностям или же образностям чувственного восприятия в сознании одно другому, а слово писано чистыми божественными соответствиями. Смысл природный слова таков, каков он в смысле буквальном там. И каждая частность оттуда, в сознании постигающего оны, становится духовной, а затем и небесной в небесах. И когда онная частность обращается в восприятие сознания в духовную, то она затем живет в небе из света истинного сущего там. И когда онная частность обращается в восприятие сознания в небесную, то она затем живет в небе из пламени доброго сущего там. Ибо духовные представления у ангелов второго неба заимствуют свое происхождение от света небесного, существующего там, который в сути своей есть божественным истинным сущим. А небесное представление у ангелов третьего неба заимствует свое происхождение из пламени доброго сущего, которое в сути своей есть божественным добрым сущим. Ибо во втором небе пребывает белый свет небесный, из которого ангелы онного неба мыслят, а в третьем небе пребывает пламенный свет небесный, из которого ангелы онного неба также мыслят. Помышления ангельские полностью отличаются от помышлений человеческих, ибо они, или же ангелы, мыслят или же посредством света белого, или же пламенного, каковы разновидности света таковы, что совершенно не могут быть описаны языком природным. Откуда и видно, что слово внутреннее живет в сознании у читающего его человека, и что, следовательно, оно отнюдь не мертво, а оживотворяемо в сознании у того человека, который, читая слово, мыслит об оном свято. И более того, все в слове оживотворяемо в сознании у читающего самим же Господом. Ибо в Господе оное и становится совершенно живым, как, собственно, и Господь наставляет в благовестии от Иоанна Богослова. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Жизнь, которая посредством слова втекает в сознание от Господа, обращается там в свет истинного сущего в разумении и в любовь доброго сущего воли. Или же в той новой воле, которая в разумении формируема Господом из благолюбия, или же духовной степени божественной любви. Как вы помните, небесные в слове не нуждались. И эта любовь с этим светом и составляет затем совместно жизнь неба, каковая жизнь и называемая у человека его жизнью вечной. Тут важно отметить, что у всякого человека есть вечное существование, у которого есть его материальная составляющая и есть его духовная составляющая. Но существование само по себе еще не является жизнью. Это отнюдь не одно и то же. И вот об этом нам латинское слово говорит в следующей цитате, заимствованной из книги «Тайны небесные». Согласно Писанию Третьего Господнего Завета, в смысле духовном или же в смысле подлинном божественного слова, под жизнью означаемо в общем смысле небо и, в частности, вечное благополучие, а под смертью обозначаемо в общем смысле преисподнее и, в частности, вечное неблагополучие там. Если этого не знать, то очень странно выглядит заявление, например, в Благовестии от Иоанна, где говорится: «Тот, кто в меня уверует, никогда не умрет, а если и умрет, то оживет». Потому что мы с вами уже не раз на эту тему говорили, что мало ли было уверовавших в Господа, умерших физической смертью. То есть там имеется в виду что-то другое. Имеется в виду именно вот эта подлинная духовная жизнь. И вот это очень четко надо различать существование и жизнь, потому что существование без жизни обращается в вечное, духовное и поэтому чувственное неблагополучие. Потому что жители ада страдают не только духовно, они прежде всего страдают чувственно, потому что их внутренняя духовная мертвость превращается в постоянное несчастье и мучение внешние чувственные. У них все мучительно. Пейзажи, которых окружают, мучительны. Обстоятельства их жизни в этих пейзажах мучительны. Взаимоотношения мучительны. Вся их жизнь – это одно сплошное мучение, что, честно говоря, гораздо страшнее просто несуществования. Если человек просто исчезал со смертью, то для людей дурной жизни это было бы большим счастьем, ибо их дурные страсти не следовали бы за ним и не мучили бы их целую вечность. Именно от вот этой смерти Господь спасает человека, когда Он говорит, что если не уверуете, что Я есмь, то умрете во грехах ваших. Небо в общем и вечное благополучие в частности называемо в слове жизнью по той причине, что премудрость доброго и постижение истинного там пребывают. А в премудрости доброго и в постижении истинного обретается самая жизнь Господня, отчего единственного всякая жизнь в любом сознании и происходит. Но поскольку в преисподней существует лишь совершенно противоположное, а именно злое вместо доброго и ложное вместо истинного, и таким образом угасание всякой жизни духовной, то посему-то в преисподней относительно присутствует лишь смерть всего духовного в сознании, ибо злое и ложное в себе есть смертью духовной, и в человеке оное или же смерть духовная есть жаждой злого, и отсюда помышлением ложного. Злые гении и духи совершенно не желают слышать, когда им говоримо, что они не живут, или же что они мертвые, ибо они тогда отвечают, что они обладают жизнью, ибо могут хотеть и мыслить. Но им тогда отвечаем, что поскольку жизнь пребывает исключительно в добром и истинном, то оное ни в коей мере не может обретаться в злом и ложном, ибо оное полностью противоположны друг другу. Это как бы является одним из основных положений небесного учения веры, что человек сам в себе не имеет ни единого грана жизни. И все, что в нем есть от жизни, это Господне присутствие в нем. Фактически, Господь составляет дух его телесного существования. Вот как Господь, как небо в целом, ближе большой человек неба в целом есть телом Господа, а Господь есть духом этого неба. Точно так же каждый человек есть частностью, существование каждого человека есть частностью какой-либо этого большого человека неба, в которой Господь проявляется по какому-либо качеству своей жизни. То есть вот эта фраза, что вы боги в слове. То есть каждый из нас проявление божественного только в какой-либо ее частности. Если вы вспомните, множество у нас занятий было на эту тему. И лишь в Господе Иисусе Христе все божественные качества проявились в своей полноте. В Иисусе Христе, я имею в виду как исторической личности. И в его воскресении, то есть обожествлении его человеческого, оно стало полностью божественным. А в каждом возрожденном человеке божественное обожествляется лишь по какому-либо определенному одному качеству. И вся совокупность этих качеств и составляет большого человека неба, жизнью которого является сам Господь. А вот в тех, в которых это качество не обожествлено, в нем божественная жизнь превращается в смерть всего живого. То есть в них Господь постоянно умирает. И вот по этой-то причине существование злых называется духовной смертью. Потому что в них всякая жизнь по своему качеству постоянно умирает и обращается в свою противоположность. То есть их желания превращаются, божественное желание божественной жизни в них превращаются в похоти, а истинное в них обращается в ложное, которое соответствует и подтверждает эти похоти. Вот в этом как бы уже доктрина латинского слова колоссально отличается от тех представлений религиозных, которые у людей были раньше, до вот этого второго божественного пришествия. Потому что раньше люди были убеждены, что каждый из них живет своей собственной жизнью. И они думали, что Господь будет спасать его собственную жизнь, в конечном счете его собственного ветхого человека. Они создавали теории обожения этого своего ветхого человека. Они его все время пытались совершенствовать. А тут все наоборот. Все твое прежнее должно умереть, все твои похоти должны в себе умереть, заснуть, чтобы в тебе проявилась подлинная, настоящая жизнь от Господа Иисуса Христа, которая в тебя засевается посредством новой воли, которая образуется из благолюбия или же духовной степени его божественной любви, которая была образована только после прославления его в Иисусе Христе как исторической личности. И без этого люди духовной церкви не могли бы жить. Они приходили в тот мир, они существовали, но они не могли бы жить. Потому что, как мы с вами говорили, небесного блага они принимать не могли, а духовного блага еще не существовало. Ибо актуально в творении не было духовной, божественной любви. Хотя она потенциально была в Господе от вечности. А в Иисусе Христе потенциальная духовная любовь стала актуальной, и возникла даже природная, божественная, которого не существовало в божественном от вечности, которое могло быть образовано только в творении. И оно-то и называется сыном. В вышеприведенной цитате о том, как формируется восприятие и оживотворяется божественный смысл слова в человеке, было сказано, что смысл природного слова образуется в разумении у читающего его человека из его представлений природных. В латинском оригинале там употреблено слово «идеа». Ну, его можно перевести на русский как «идея», но у нас на русском этому слову предписывается уже, так сказать, привязан определенный смысл, который не совсем соответствует, потому что тут говорится именно, когда латинское слово говорит об идеях сознания, оно имеет в виду в конечном счете представление данного сознания о каком-либо, о чем-либо. Потому что всякая идея, она всегда конкретна. Нет никаких общих идей. Любое представление у человека всегда конкретно и предметно. Поэтому я в переводе предпочитаю употреблять вот в данном, в подобных случаях именно слово «представление». Каковые представления там заимствуют свое существование из образности сознания чувственных и природных? Каковые образности там представительствуют по соответствиям образности духовной и через оное также образности небесной? Ибо, как там было сказано, природное, духовное и небесное сущее соответствует по представительностям или же образностям чувственного восприятия в сознании одно другому, а слово написано чистыми божественными соответствиями. То есть в чем отличается, вот, когда ангелы видят буквальный смысл слова, то человек видит там свои представления. Например, вот он читает место, где, допустим, там Авраам, ну, Сара приводит к Аврааму, как мы это вот обсуждали, Хагарь, потому что она не может родить ребенка, чтобы Хагарь родила от него ребенка. И человек это представляет, вот есть Авраам, некий такой мужик, у него есть жена Сара, она старая, она находит какую-то эту наложницу, приводит, у нее рождается ребенок. Что при этом воспринимает ангел? Ангел воспринимает истинное состояние о том, что божественное тогда не могло создать в рассудочном божественное истинное, и поэтому оно породило из истинного природного рассудочное природное, этого Исмаила. И это не только ангел себе представляет, а оно так и задавалось, вот когда формировалась реальная история, потому что Авраам, его жена и все окружающие их люди – это реальные люди. И их жизнь модерировалась, то есть представляя, она наитием, вот как оно создавалось, наитие сверху создавало, соответственно, степени восприятия человеческого природного сознания – личностность Авраама, личностность Сары, личностность там, Хагарь, Исмаила и так далее. И они все были реальными личностями. Вот наши личностности, они формируются на этим свыше. И нам кажется, что мы вот кажется самостоятельная личность, которая живет от самого себя, страдает от самого себя и так далее. Но мы лишь представительности по соответствиям того, что происходит в высших степенях творения. И мы это представительствуем по соответствию таким образом, чтобы это могло восприниматься духами и ангелами в определенном степени, и они могли упокаивать свои представления, вот наша жизнь, вот мы там ходим на работу, живем семейной жизнью, там что-то совершаем, ходим по магазинам и так далее, а ассоциированные с нами добрые духи это воспринимают как духовные изменения в своем сознании, изменения своих состояний. И они не только воспринимают, а они в них происходят. В согласии, вот Господь, руководя нашей жизнью природной, создает в их сознаниях изменения определенных духовных состояний, формирует у них высшее духовное представление у ангелов. И они, когда глядят, так сказать, на материальности природной степени, творения, которые нам представляются в виде нашей природной жизни, они через это обретают свою жизнь духовную и свою жизнь небесную. И вот точно так же вот в этой истории, например, с Хагарью, Авраамом, там, Сарой и так далее, это все создавалось для того, чтобы были сформированы вот те внутренние состояния небесные, которые потом смогут воплотиться в состояние сознания Господа Иисуса Христа. То есть это не просто были какие-то описания даже для слова, чтобы потом можно было в Ветхом Завете записать вот Авраам, Сара, а потом какие-то ангелы читали об этом и понимали это духовно. А это все было, так сказать, матрицей, вот, которая потом воплотилась в определенное внутреннее состояние, родившееся человека Иисуса Христа. И вот тут можно сказать, ну как же, ну вот а с точки зрения Авраама, ну хорошо, Авраам там представительствовал Господне божественное, сущее. Но бедный-то Авраам этого не знал, для него он был всего лишь Авраам, там, старый, так сказать, человек с бородой, который ходил, и для которого все это было чувственно реально. Чувственно реальная Сара, чувственно реальная Хагарь. Представьте себе эту Хагарь, которую, так сказать, подложила эта Сара под этого Авраама, только чтобы как машину производства ребенка. Что она при этом чувствовала? Понятно, что она на свою хозяйку озлилась, и как ей все это представлялось. И тем не менее это не имеет никакого значения. Казалось бы, почему? Вот человек свойственно, ему человеку свойственно думать, что Господу Вселенной только делать нечего, чтобы заботиться о его личном счастье и благополучии. У человека то, что ему кажется, что ему хорошо, это хорошо в абсолюте. А то, что ему кажется плохо, это в абсолюте плохо. А ничего подобного. Человек есть лишь инструмент творения. Он не обладает существование не обладает самостоятельной ценностью. Оно обладает ценностью лишь как инструмент этого творения. Как это сказано вот того же Павла, что как горшечник что-то лепит из глины. И он знает, что он лепит сосуд. А что там глина мнется так или иначе, это ее проблема. И поэтому это надо четко, вот в это высшее смирение, когда человек говорит, что доминует, вот как Господь молится Отцу, доминует меня чаша сия, потому что он знает, что его ждут страшные испытания еще, страшные муки реальные. Но потом он говорит, но если это не может пройти, да будет воля твоя, но не моя. И вот в этом есть тоже определенное смирение верующего человека и, так сказать, раздутое вот это прометеевское восстание человека неверующего. Нет, я буду жить так, как я хочу. Но он ошибается, он все равно будет жить так, как ему предпишут жить. Но так как в нем нет подлинного смирения, подлинного религиозного состояния, то он божественное наитие будет воспринимать не в благо своей жизни, а в мучение. Да, он тут повеселится, тут он свои похоти воплотит, но это обратится в его вечное мучение. А человек, который тут мучится верующий, это обратится у него потом в вечное благополучие. Вот как это было описано в проповеди о манне небесной. Там это все подробно было разобрано. И когда вот эти вот древних иудеев заставляли жить по слову, начиная с Авраама, то с их помощью писалось священное писание, которое потом послужит следующим вот для образования сознания Господа Иисуса Христа, а потом последующим поколениям христианской церкви для того, чтобы, когда они читают слово Ветхого и Нового Завета, ангелы могли бы через их сознание, через их представления природные, пребывать в благополучиях своих представлений духовных и в пламенных духовных восприятиях ангелов полностью чисто небесных. И через это должно существовать творение в своей цельности и наше человечество как единый человек-ангел перед Богом. И когда мы в этой в своей природной жизни служим, так сказать, подножием этого порядка и мучимся, то когда мы отрешаемся от своего чувственного и присоединяемся к другим людям, то мы уже получаем свою долю благополучия, когда они там где-то мучатся. И вот в этом есть как бы воздаяние. Помните вот эту притчу, что господин говорит, если раб был, когда он раздал таланты, и они употребляли эти таланты, что тот, кто был мал в малом, тому я дам в большом. Ты мне, так сказать, на один талант принес 10 талантов, я тебе дам 10 городов управления. Ты 5 талантов, я тебе дам 5 городов управления. А ты свой талант закопал, то есть использовал на свои собственные похоти, так у тебя отнимется и то, что имеешь, потому что ты его употребил недолжным образом. То есть дело не только в том, что это слово создано для того, чтобы мы сидели и наслаждались. А вот я понимаю духовный смысл, вот я знаю духовный смысл. Не понимаем мы и не знаем духовного смысла. Мы знаем о духовном смысле, а понимают и знают его ангелы, которые находятся в представлениях духовных и в представлениях небесных. А наша задача – прилежать к смыслу слова буквальному. Вот эта вот фраза, которая в той же книге, которая недавно цитировалась, было сказано, что человеку лучше прилежать к буквальному смыслу слова, потому что он еще гусеница, червячок, который должен грызть и питаться, чтобы потом закуколиться и превратиться в бабочку. А если он будет пытаться превратиться в бабочку слишком рано, то это может для него очень плохо закончиться в результате. Выше было сказано, что когда человек читает слово, то чувственная образность его смысла буквального у ангелов духовных, ассоциированных с его сознанием, обращаются в образности чувственного восприятия из белейшего света небесно-духовного, которыми образуемы их помышления. Из этих чувственные образности восприятия или же духовные представления обращаются в сознание связанных с человеком через ангелов духовных, ангелов небесных, образности чувственного восприятия из пламенного света уже чисто небесного, которым образуемо помышление оных ангелов. То есть, и по аналогии можно сказать, что у человека все его представления образуемы в его помышлении природном, точно так же из света солнца природного, как, собственно, латинское слово и утверждает во многих местах. Каковой свет и составляет последнюю или же природную степень сознания тварного. То есть сознание – это духовный свет. Фактически очень хороший образ был потом сформирован уже учеными в виде голограмм. То есть вот когда слово – это матрица. Когда на него падает свет небесный, то образуется пламенное сознание, состоящее из небесного света. Вот эти представления – это образности чувственные вот этой голограммы сознания ангелов небесных. Когда на него впадает белый свет духовный, из него образуется представление сознания ангелов духовных. И когда на него падает свет солнца природного, или же свет природный, и образуются, формируются вот эти вот представления. То есть то, что мы называем внешней реальностью, это только подложка, интерферационная решетка, которая моделирует духовный божественный свет. И в зависимости от степени этого света и образуется степень сознания. Мы с вами в свое время в занятии о различии духовного и природного как раз и занимались разбором того, что же латинское слово имеет в виду, когда говорит о свете солнца природного. Вот что там было сказано. Все являемое в мире духовным существует непосредственно от света и огня солнца неба, которое есть Господней божественной любовью. Вот она, источник вот этого света духовного. А совершенно все проявляющееся в мире природном происходит от того же самого, но посредством света и огня солнца мира, которое есть чистый огонь. То есть солнце мира, оно есть чистый огонь, и оно есть вот эта интерферационная решетка, из которого формируется все в мире духовном, то есть все состояния сознания и все чувственные представительства для ангелов духовных, а для ангелов небесных этой же интерферационной подложкой служит сознание ангелов духовных. То есть они непосредственно не имеют дела с миром природным, Но, собственно, даже и ангелы духовные не имеют. Они имеют в виду через добрых духов и духов, находящихся в мире духовном. Но если бы не было вот этого основания, этой самой внешней интерферсионной решетки, того, что называется чувственное представление восприятия сознания природного, и которое есть огонь солнца небесного, то невозможно было бы формирование и высших степеней сознания. Вот почему говорится, что небеса не могут существовать без мира, как цепь без своего, так сказать, точки своего прицепления. И если бы не было мира природного, то разрушилось бы все творение. Оно как бы подножие, стул, на котором все это стоит. Так вот, что это за огонь, так сказать, солнца природного? Согласно латинскому слову, как было показано выше в том занятии, огонь как некая субстанция по соответствиям означает в слове «любовь». В высшем смысле это Господня любовь, чему в нашем случае соответствует солнце мира духовного. То есть чистый огонь, или же огонь в себе максимально ограниченный здесь, должен быть огнем в низшем значении, которым, по вышеприведенной цитате, есть любовь к собственную с ее похотями. Или же огонь любви к собственному и к мирскому. Что также подтверждается и во многих других местах этой книги. Где, например, было сказано, что огонь и пламя означают зла и похоти, в самом нижнем значении этого слова. В свете этого определения становится совершенно ясно, что чистый огонь, в разбираемой нами цитате из Апокалипсиса истолкованного, означает именно собь человеческую, или же любовь к собственному и мирскому, отделенную от высших духовных любовей. Вот из этого огня, когда он интерферирует с огнем чисто духовным, и создаются то, что называется природными представлениями или же чувственными образностями восприятия природного сознания. Они не есть чистый огонь небесный, потому что все-таки даже в аду есть невидимое присутствие вот этого духовного огня, потому что любовь к собственному и любовь к мирскому, они лишь представительствуют по соответствиям самые высшие духовные любови в самой последней степени восприятия. Но когда они от них отделены, они как бы кажутся собственным пламенем, вот как в аду. Они представляются пламенем от горящих углей там, или от горящих дров, которые не солнце освещает, а вот он от какого-то очага в твоем собственном доме освещается. Интерпретируя вышеприведенную цитату в свете этого открытия, мы вполне можем заключить, что предметная реальность чувственного восприятия в сознании, так называемого мира природного, формируема во внутреннем восприятии сознания посредством любви соби в человеке. Именно в этом и принципиальное отличие этого самого мира природного от мира духовного. То есть нет отличия по существу, то есть не так же, как в мире духовном все внешнее формируется по соответствиям, представительностями, и нет никакого внешнего мира вне сознания ангела и духа, а есть лишь видимости этого внешнего мира, которые называются реальными видимостями. Вот точно так же и то, что мы воспринимаем как мир природный, или же мир материальный, мир вещественный, это на самом деле тоже представительностями по соответствиям, только в самой последней степени, в которую все высшие степени наидствуют, и они тут все являются, и представительности адские, и представительности небесные, в виде как бы предметностей, существующих вовне нашего сознания, что на самом деле есть теми же самыми реальными видимостями, которые мы воспринимаем как некий такой материальный отдельный мир. Ибо восприятие ангела, его внешняя реальность, отражает чистейшие предметности его собственных внутренних состояний любви духовной или же любви небесной. По этой причине она представляется ангелу живой и абсолютно реальной. Тогда как у человека эта самая как бы внешняя реальность формируема посредством и через внутреннее состояние соби его, совершенно отделенной от высших любови. Поэтому кажущаяся предметная этой реальности представляется восприятию его, которое на самом деле не его собственное личностное восприятие, но восприятие в нем Господа как единственного источника всякой жизни, и, а также и всего жизни в свойственного, в том числе прежде всего и воспринимательной, ощутительной способности, лишь присоединяемой ему, дабы он мог чувствовать, что живет и воспринимает как бы от самого себя, он воспринимает по соответствиям как бы мертвой в себе и поэтому, по видимости, полностью отделенной от его сознания. Вот почему нам эта реальность внешняя представляется мертвой. Мертвые предметы, мертвый огонь, мертвая звезда, мертвая вода. Ну, мы называем мертвые предметы, вещество мертвое. Вот мы живые, а вещество вокруг нас мертвое. Но это лишь представительности по соответствиям их внутренних качеств. Потому что они отражают, приходят в нашем отражении через нашу собь. Они показывают качество нашей соби. У людей древнейшей церкви, у них не было реальности вот этой мертвой вокруг них. А все вокруг их реальности было оживотворено. Как небесное, так и адское. Вот в этом отличие восприятия людей древнейшей церкви, или же людей небесных, от нас, или же людей гения духовного. Сознание всякого человека, однако, образуемо этими самыми представлениями природными, которые формируемы в его сознании. Откуда вполне очевидно, что смысл природной слова, который упоминался выше, есть комплексом чувственных восприятий в последней или же в природной степени сознания, образуемым там определенного рода сугубо чувственными представлениями, происхождение свое ведущее из того чувственного природного света, который свойственен там огню любви собственного и мирского, отделенных от высших духовных любовей. Сознание всякого человека образуемо этими самыми представлениями природными, которые формируемы в его сознании наитием небесного порядка из высших степеней его сознания в процессе последовательности творения восходящей, из тех представительностей по соответствиям, которые называемы принадлежностями его памяти природной, и образуемы в его сознании в процессе последовательности творения нисходящий. Если вы помните, то все формируется сверху вниз, или же из внутреннего во внешнее. То есть сознание не формируется, как человеку представляется, в последовательности восходящей, из того, что сначала был создан некий мир природный, а потом из него в это вродилось его тело, в этом теле зачалось сознание, и оно обучается, там совершенствуется, растет, и потом от тела отделяется. Ничего подобного. Последовательности нисходящей формируется все вплоть до того, что мы называем реальностью внешней нашего сознания. А в последовательности восходящей возникает видимость, что мы в этой реальности родились, в ней живем, обучаемся, формируем, возрастаем, потом из нее уходим. Но это, как мы уже с вами не раз говорили, видимости второго рода. Потому что видимости первого рода – это последовательность нисходящая. Но эти видимости в нас созерцает и воспринимает исключительно сам Господь. Это то, где Господь живет в нас. Это в нисходящей последовательности. А в восходящей последовательности – это то, где возникает некое «я», которому кажется, что оно живет само от себя. И которое Господь формирует в соответствии… Вот это очень интересно. Господь формирует видимости последовательности восходящей в соответствии с видимостями последовательности нисходящей. Да не, наоборот. Последовательности нисходящей в соответствии с видимостями последовательности восходящей. Но не каждого конкретного человека, а всей совокупности. Вот перед Господом всякий народ как один человек. Все человечество как один человек. Поэтому, когда человек говорит, ну как же так, почему же Господь позволяет, почему Он меня сделал злым, почему у меня появилось зло, ничего подобного. Перед Господом человечество как один человек, причем во всех, не только во всем пространстве, но и во всех временах. И поэтому каждый человек есть как бы спектр, отдельность этого общего человечества, и его последовательность нисходящая, в частности, то, что будет восприниматься им как его внешнее существование, зависит от всей совокупности человечества, его предков, его потомков и так далее. Но каждый раз Господь старается сделать последовательность восходящей его собственное формирование с наименьшим для него ущербом. Он пытается его спасти, вытащить, если уж не в небо, то хотя бы из более глубокого в ад, в менее глубокий. Но если бы он не учитывал всю совокупность всего сознания нашего человечества при формировании всех его времен и всех его пространств, при формировании нашего конкретного существования в последовательности нисходящей, мы бы просто не могли бы существовать как неразрывная часть этого человечества, этого нашего времени, этого нашего народа в этом времени, этого нашего города в этом времени, этого нашей группы в этом времени. То есть это учитывание бесконечного количества частностей порождает вот это вот каждое маленькое отдельное, как бы индивидуальное существование, в котором есть и доброе, и злое. И злое это наследственное, а доброе это от Господа, и оно борется одно с другим, соблюдается равновесие, и Господь каждого пытается вывести в последовательности восходящей в ангельское состояние сознания. Поэтому все претензии, как же так, если Господь живет во мне, то значит, что Он и злом во мне живет. Это все от недопонимания всей комплексности формирования вот этого единого сознания, как общей неразрывной частности всеобщего организма нашего человечества. И что в восприятии Господа зла вообще нет, а есть разного рода несовершенства. Восприятие зла начинается именно в восходящей последовательности, когда идет индивидуальная оценка по принципу «все, что мне кажется хорошим, это абсолютное добро, а все, что мне кажется плохим, это абсолютное зло». И отсюда возникают эти требования теодицеи, оправдания Бога, вот как же он создал зло-то и так далее, почему оно вообще существует. И все это исчезает, когда человек начинает лучше разбираться в механизме тварном, как все это происходит. Но в этом формировании сознания порядок его представлений изначально совершенно хаотичен. У каждого из людей имеется в виду нашего духовного гения. Ибо образуем попытками осмысления, свойственными аналитическим способностям его сознания, применяемым исключительно к самым внешним чувственностям, образностям его восприятия, принимаемым им за некую такую вечную по отношению к его сознанию реальность. Отражая зеркально этот самый внешний порядок существования природной вселенной, он на самом деле представляет собой лишь хаотические последствия попытки осмыслений вследствие духовного наития, представительностями по соответствиям в самую нижнюю степень сознания, из чувственно воспринимаемого порядка внешних видимостей этих самых следствий, то есть мышление последствиям без ведания их подлинных причинностей. То есть нам в нашем чувственном осмыслении представляется, что вся наша жизнь – это сплошной хаос случайностей, несообразностей и так далее. На самом деле она отражает общий порядок творения высших степеней. Но так как мы не видим тех причинностей, которые образуют следствие, которые мы воспринимаем как материальные предметности, как обстоятельства своей жизни, как пространство, в которых это разворачивается, как времена, по которым эти пространства изменяются – то он нам представляется вот этим вот хаосом нашего личного существования, в котором мы пытаемся лавировать, как лодочник в стремительном потоке между порогами. Мы не ведаем, что это на самом деле не хаотическая река, это божественное провидение, которое действует в каждой малейшей частности нашей жизни и несет нас к нашему максимальному благополучию, когда говорится, что все идет к лучшему, этому лучшему из миров. Наоборот, нам кажется, что только не вернись, не увернись, как тебя разобьет о скалы. И когда мы видим, как другие разбегаются от скалы, нам кажется, что они просто не увернулись. А на самом деле таков порядок. Они должны пройти через этот порядок, чтобы соблюлась гармония вот этого творения. Когда были люди небесные, возвышенные в небесное состояние, и они видали причинности происходящих следствий в своей жизни, то она для них была именно не хаосом, а представительством по соответствиям божественного порядка. Вот почему им не нужно было никакого слова. Для них их собственное существование было словом во плоти. Все предметности, которые они видали, были представительностями по соответствиям духовных изменений высшего небесного порядка. Они, когда смотрели на окружающую их реальность, их представления формировались, представления ангельские, небесно-природные. Они были небесно-природными ангелами в своем сознании. Мы же, когда, так сказать, воспринимаем свое чувственное и пытаемся его осмыслить, мы действуем как существа природные и, в общем-то, природно-демонские. Не просто природно, а природно-демонские. Не чисто демонские, а природно-демонские. И поэтому мы все это воспринимаем совершенно и осмысляем совершенно по-демонски. То есть атеистично, богоборчески, ориентируясь только на свое личное благополучие, на свое личное удовольствие и на свои личные приобретения. Слово же, писанное, является той самой дифракционной решеткой, на которой хаотическое мельтешение света природного, порождаемого в сознании чистым огнем любви и в особе, проходит жесткую реструктуризацию, превращаясь в строгую последовательность таких представлений, которые, осмысляемые аналитически, способствуют рождению в нем природного, рассудочного, сформированного из представлений, соответствующих по представительствам именно структурированному божественному порядку. Поскольку мы не можем видеть божественного порядка, который развивается в нас самих, мы не видим их причинности, нам дана эта решетка, структурированная не нами. Вот наша жизнь, она структурируется нами самими. Это для нас звучит дико. Как же так? Мы же ни на что не влияем, мы не можем влиять, как она будет структурирована. Многие магическими способами пробуют влиять. Но на самом деле, вот что у нас внутри, то мы имеем и снаружи. Это вот классические рассуждения подсознания всяких фрейдистов. Подсознание есть то, что формирует нашу внешнюю реальность. То, что не подчиняется нашему аналитическому осмыслению и руководству. А вот слово – это как бы внешняя реальность, сформированная по божественному порядку таким образом, чтобы, используя аналитические методы осмысления, мы могли структурировать свои представления в определенный божественный порядок. Даже слово древней церкви, которое потом исчезло, у них же не было духовной любви, правильно? Но слово структурировало их природное восприятие таким образом, их природное представление, чтобы потом они могли быть как чаша, наполнена соответствующим содержанием. Вот когда они мыслили по этому своему древнему слову, подчинялись ему, они внутренне формировались в ту чашу, если они этому подчинялись полностью, которая могла быть наполнена вот этим вот внутренним божественным влиянием. И когда уже образовалось иудейское слово, вот это вот, иудейская церковь, то иудеи сами не могли формироваться в этот порядок. Очень немногие из этих древних иудеев со временем спаслись. Но те, которые могли, причем это были самые простые иудеи. Вот вспомните, кто последовал за Господом? Рыбаки. Вот вы себе представьте, сидит этот папаша Завдей, сидят его сыновья, ловят рыбу. Что они сегодня не поймают, завтра они голодать будут, у них семьи. И тут приходит кто-то к берегу, говорит: ребята, а ну пошли со мной. И они бросают сети. Почему? потому что я сделаю вас ловцами человека. И они бросают сети и за ним идут. Идут неизвестно куда. Он им не говорит, я вам назначаю зарплату, я вам буду выплачивать. Что нам кинут, то и будем есть. Не кинут, не будем есть. Будем спать там под дождем, там где-то скрючившись. Одежду какую-то непонятно какую будем носить. Они за ним пошли. Почему? Потому что у них было вот это внутреннее послушание. У них сердце сказало. Они его только услышали, что он сказал. Они в нем услышали словеса слова живого, за которым они готовы были идти хоть на край света, хоть куда угодно. А другие, наоборот, обеспеченные всякие, там всякие книжники, фарисеи, все, они его слушали, его не начинали ненавидеть за его слово. Потому что в них жила смерть, которая жизнь ненавидела. То есть вот эти спасались, простые иудеи, которые, так сказать, слепо искали слово «жизнь». Но через вот этих первосвященников, которые служили в храме, все, ангелы, входя в представление, почему, вот вспомните, у нас на эту тему было занятие, что они настолько были привязаны к чувственному, эти древние иудеи, что их сознание совершенно могло изолироваться от их внешней святой формы, их внешних святых представлений. И вот в этих представлениях вживе могли обитать ангелы. И через это происходило соединение нашего человечества с тем древним небом. Потому что в этом древнем небе было только добро небесное. И ангелы, входя в их представление вот этих первосвященников, которые совершали свои обряды, внешние святости, они своим сознанием наполняли их светом пламенным первого неба, вот этого ангельского небесного. И они жили через их сознание в тех временах и в тех эпохах нашего человечества. И продолжали свою небесную жизнь, и через это могла существовать наша жизнь природная. И потом, когда пришел Господь, Он эти все, вот эта вот решетка слова дифракционная, она образовала, когда излился свет божественный, вот когда изливался в эту дифракционную решетку в сознаниях людей, ну, первосвященников, священников и так далее, исполняющих обряды иудейской церкви, то в них ангельское небо внутри них формировалось и с ним жило. А когда в сознании Иисуса Христа через Марию вот та же дифракционная решетка была взята вот этого иудейского слова, и она наполнилась светом божественным, не просто частным светом какого-то ангельского неба, а всей полнотой божественного света, то образовались в сознании исторической персоны Иисуса Христа вот эти вот божественные представления. Когда Иисус Христос, человек, живущий в пространствах по временам, читал священное писание иудейской церкви, то поскольку в его сознании непосредственно обитало божественное сущего, его представления были божественным. Вот сначала в нем образовались человеческие представления природного его рассудочного, но когда они были рассеяны, то истина, которая наполнила его сознание, это была истина божественная. Бог стал человеком в человеческом образе и, отрешившись от всего пространственного и временного, Он все природные представления этого сознания, заключавшиеся в его природном рассудочном, превратил в божественное представление. Вот помните, мы говорили, что прославление произошло в рассудочном Иисуса Христа. А уже из рассудочного в его воскресении и все его чувственное стало божественное, что потом представительствовалось по соответствиям его явлениям воскресшим апостолам, воскресшим, так сказать, теле, и потом вознесением этого тела на небеса, что все это были лишь представительности по соответствиям его божественного природного, которое было вне всякого времени и вне всякого пространства, но могло проявляться во всяком времени, во всяком пространстве, во всяком сознании, в том числе и в нашем собственном, что для нас является тут самым существенным. А иначе, ну, вознесся он на небеса, и что? А он сказал: ребята, я всегда буду с вами. Если двое или трое соберутся во имя мое, почему двое или трое? Что такое во имя его, его качество? А качество его что? Это благолюбие по отношению к ближнему. Один не может проявить благолюбие никому. Он один как перст. Чтобы проявить благолюбие к ближнему, нужен этот самый ближний. Поэтому нужно хотя бы двое, где один мог бы проявлять благолюбие по отношению к другому и получать проявление благолюбия от него. И тогда в этих действиях благолюбия присутствует сам Господь Иисус Христос в своем божественном человеческом природном. Потому что эти действия проявления, это и есть действие его духовной степени любви в сознании у человека, которая там образует совершенно новую волю. Волю, которая есть его царство духовное. Более того, любая книга, любой текст является такого рода дифракционной решеткой. Вот когда мы читаем там роман какой-то и так далее, брошюру политическую, это представления чужие человека, который их написал, который сформировал эту решетку, и свет нашего собственного чувственного восприятия падает на дифракционную решетку, формирует наше представление. Поэтому, когда один читает книгу, он видит в ней фигу. А когда другой читает книгу, он видит в ней... Вот одна книга не читается одинаково двумя разными людьми. Она всегда читается по-разному. Тем более слово не считается одинаково двумя разными людьми. Потому каждый там видит свой комплекс представлений. У одних более внутренние, у других более внешние и так далее. И когда мы читаем все эти книжки и так далее, мы фактически занимаемся... Ну, это вот как зачатие, да, сперматозоид входит в матку, и там начинает ребенка. Вот это как бы есть восприятие вот этого внутреннего зачатия. Поэтому надо быть очень осторожным, что мы читаем. И стараться ограничивать свой круг всех этих чтений и так далее. Почему от одного нас тошнит, а от другого радует. И чем вот уже вот этот вот круг со временем становится, тем более чистое внутреннее супружеское духовное восприятие у нас возникает. А вот наоборот, желание читать всякое дерьмо, оно, особенно когда разные противоположные источники, когда человек с одной стороны читает слово, а с другой стороны какую-нибудь дрянь. И это все сходится в нем, происходит перетрубации, и от этого начинают происходить всякие несчастья, разрушения во внешней жизни, перемалывание сознания и так далее. То есть на самом деле желательно очень хорошо селекционировать, что мы читаем. И хорошо. А есть и тексты, которые специально заданы как мантрические. Вот когда эти кришнаиты читают свои мантры, вот слово — это мантрический текст. Он преобразует полностью сознание и дарует возможность ему принимать божественное природное представление. У кришнаитов это то же самое. Но есть и дьявольские мантры, есть дьявольские мантрические тексты, всякого рода эзотерические и так далее, которые поселяют чужое дьявольское восприятие в нашем сознании. Вот. Ну, у нас есть пример такого начитанного человека, правильно, вы все его знаете, о ком мы говорим. И смотрите, как ему очень тяжело с этим бороться, и как оно постоянно возвращается, и все разрушает, что тут он приходит, прислушивает на этих лекциях, и все, и как он возбуждается, как это внутреннее начинает в нем кричать. Вот это вот то, что в нем укоренилось и насажено. Вот это вот свет, его комплекс представлений, который родился на мантрических источниках различных эзотерических текстов. Так что на самом деле это только так кажется, что, мол, чем больше ты знаешь, тем лучше тебе, это разнообразнее и так далее. А вот как любил говорить один этот, ну, по растениям профессор, что все растения съедобны, но некоторые только раз в жизни. То есть... Все можно жрать, но думаешь, что ты в рот кидаешь, чем это кончится. И вот когда у человека формируется посредством слова определенного рода его личное представление на дифракционной решетке слов формируются, они вносятся в его сознание, образуют там свою основу, и такого, и когда оно формирует его рассудочное, а как оно формируется? Когда он аналитически применяет свой метод аналитического мышления по отношению к научностностям памяти природной, заимствованному от слова. Вот они составляют ту дифракционную решетку, из которых аналитическим методом оно так приспособлено, чтобы вот слово Ветхого Завета, когда его читает современный человек, он там видит кого? Аврааму, Сару, очень странные отношения и так далее, правильно?
Войны
и так далее, а ангелы там видят вещи духовные. А латинское слово таким образом приспособлено, что когда мы употребляем наше аналитическое мышление, мы там видим невеликие, но проявления духовных осмыслений. Представления, которые формируются в сознании путем чтения латинского слова, эти представления потом позволяют воспринимать правильными представлениями и Новый Завет, и даже Ветхий. Это не сам духовный смысл, но это те представления природные, которые соответствуют смыслу духовному, который мы обретаем, когда мы понимаем Ветхий и Новый Завет только через латинское слово, и они могут служить основанием для нашего мышления с сознаниями ангельскими. Когда ангелы мыслят в нас духовно, у них, вот мы читаем латинское слово, или же представление, образованное из латинского слова в Ветхом и Новом Завете, и мы мыслим природно, но соответственно, природно соответственно с духовными и даже небесными пламенными мышлениями ангелов. И тогда мы с ними составляем в мышлении единое целое. И если вот в процессе такого мышления происходит преобразование внешних форм чувственного восприятия в действиях жизни нашей, путем очищения комплекса этих действий от представительности зла, или же действий, в которых являемо злотворение представительностями по соответствию, и замена онных представительностей на действия, представительствующие добрые дела. Первое из этих добрых дел – это именно отвержение, борьба со злыми делами. То затем человек становится способен обретаться в представлениях внутренней святости. Каковые представления затем служат основой для согласованного комплексного существования с представлениями ангельскими. То есть не внешняя святость. Когда вот мы читали вот это в начале – цитату. Может составиться предложение, представление, что если мы считаем, что слово свято, то мы уже соединяемся с ангелами при чтении этого слова. Ничего подобного. Мы все еще плаваем в своих собственных адских представлениях, которые перед ангелами как черный дым, выходящий из глубокой пропасти. Только тогда, когда мы преобразованы Господом в наших внешних действиях и сформировались через это внутренняя святость. Потому что если человек верит, что слово свято, он ему хотя бы пробует следовать. Потому что если он уверяет, что он верит, что слово свято ему не пробует следовать, это говорит, что ничего подобного, он не верит в то, что оно свято, а только признает этого по каким-то совершенно внешним причинам. Это вот как человек, если он верит, что вот там болванка раскаленная лежит, он никогда в жизни за нее хвататься не станет. А если он говорит, да, я верю, что она раскаленная, но упорно пытается ее схватить, то это значит, что либо он сумасшедший, либо он на самом деле не верит, что она раскаленная, а всем этим рассказывает только по каким-то внешним причинам, что все думали, что да, он верит в то, что она раскаленная. И вот когда человек таким образом преобразован, тогда Господь начинает его постепенно возрождать через эту и прививать ему вот эту внутреннюю святость, которая есть святость действия или наоборот бездействия по отношению к злу. И каковые представления затем служат основой для согласованного комплекса существования его с представлениями ангельскими. И тогда свет пламени соби у человека сформированный дифракционной решеткой слова, бывает белейшим образом озаряем внутренним светом божественного сущего и оживотворяем пламенным светом божественного доброго сущего, или же светом и пламенем, происходящим от божественной любви Господа. Аминь.
Ну что, может, будут какие-то вопросы по занятию?
Вы сказали, что апостолы как бы услышали голос Божий и как бы сразу восприняли. А вот вопрос, а чем они восприняли? То есть они были подготовлены или как-то каким-то образом, то есть как они могли? Мы говорим, что мы можем воспринимать божественную истину только через, ну, через природное, допустим, познавая истинные веры, Господь тогда, собственно говоря, наистывает на нас, да, допустим, и мы можем как-то хотя бы воспринимать его, собственно говоря, через истинные веры. Но как они могли воспринимать, если они были простыми рыбаками, хорошо, через...
Дело в том, что в иудейской церкви религия пропитывала насквозь все общество. Это вот как у нас остатки этого, например, ну, вот я на Восточной Украине, человек работает в воскресенье, это все нормально. А на Западной Украине, если ты вот там купил домик в селе и попробуешь работать в воскресенье, например, забор поставить, то тебе его просто потом поломают. А то еще и пойдут там, что-нибудь подожгут и так далее. Это значит, что у них вот что-то еще осталось. Вот, например, ортодоксальные иудеи. Они в субботу ничего не делают. Вот как живут ортодоксальные иудеи? Вот мне рассказывали, что там один парень привозил в Нью-Йорке мороженое, продавал, в том числе ездил в кварталы, где ортодоксальные иудеи. И те ему платили, скажем, в пятницу, чтобы он в субботу приезжал и раздавал заплаченное мороженое их детям. Что они типа не покупают, а им дарят, вот тогда можно кушать. Это как бы чисто такое внешнее, можно сказать, даже как бы фарисейское исполнение. Но тем не менее, оно пропитывает общество. А вот рядом, пойди в так называемые христианские кварталы, так какие они христианские? Там такое творится, что это вот. Религия вообще ничего не имеет. И вот эти вот апостолы, у них вся жизнь, вот это, и это сейчас. А в то время это было еще строже. И у них прививалось вот это внутреннее послушание. Они же каждую субботу ходили в синагогу. Они слушали там проповедь вот этого заезжего проповедника. Да. Они учились мыслить религиозно, они учились жить религиозно. И это создавало вот эту вот решетку восприятия в их сознании. Вот посмотрите, есть такие фильмы, которые показывают там какого-нибудь пламенного протестантского проповедника, который попал в это вот, ну, из тех, что в Америку уезжали там, спасаясь. И вот он все мыслит только по Библии. Он никак иначе не мыслит. Чуть что помолимся. Чуть что приведет цитату из Библии, которую он читает. И вот так же вот было структурировано сознание апостолов. Причем, конечно, фарисеи и книжники были в этом смысле гораздо более натасканы, чем они. Но те это делали ради внешнего блеска, для того, чтобы получить какую-то прибыль, какое-то уважение общественное и так далее. А рыбакам не требовалось. Наоборот, будут они соблюдать, не будут. Тогда же очень многие филонили наверняка потихому. Да, я пойду в синагогу там, в субботу, чтобы мне о них сказали, но мне эта синагога не нужна. И в жизни, вот помните, как эту женщину, которую поймали там камнями, пытались побить. И он сказал, что «А кто из вас без греха пусть первый кинет камень?» И они задумались. А вот апостолы, я думали, они были без греха, но они бы камень не кинули, потому что у них было милосердие. А может и кинули бы, но потому что они считали, что они были... Но они именно блюли заповеди, потому что из любви к заповедям.
А, вот заповеди,
да. Да, заповеди, да.
Истины,
да.
Которые они знали, вот Господь мог через них... Вот
таким же и говорили в синагогах, не укради, не солги, не прелюбодействуй, да, да. Не завидуй и так далее. И они все это в простоте...
Через что Господь в них действовал?
Да.
Как он мог?
И поэтому, когда Господь пришел, воплощенное, божественное в человеческом образе, и только начало говорить, они по тону его голоса поняли, что вот это то. У них внутреннее сердце отозвалось. И вот точно так же и в мире. Вот Я помню, я каким-то обычно рассказываешь людям про Сваденборга, они тебя слушают тогда. А потом с каким-то американцем разговаривал, таким, ну, видно, очень консервативным. И когда ему рассказывал, что там у Сваденборга, он в меня вцепился, как это, записал где, что, вот он хочет слышать. У него сердце все этому отозвалось. Вот эта вот фраза, что этот народ ослепил уши свои, да, ослепил глаза свои, и, так сказать, сделал глухими уши свои, чтобы не услышать, и чтобы я их, так сказать, не обратиться, и чтобы я их не исцелил. А у этих апостолов уши и глаза внутренние были открыты.
Ну, понятно. Ну, так же и у христиан, допустим.
Да, совершенно верно. Мы говорим
про Сваденборга, допустим, а у них вот это... ширма, вот это их представлений, они сразу тебе, так ты это, вот, откуда что, так это секта, так это вот все, что там, все ярлыки, которые на Сваденборга навешали, они вот находят их, и потом тебе это выдают.
Вот ярчайший пример — это пани Надя вот из Тернополя. Она же начинала вообще из греко-католиков. Но она была такой затятой греко-католичкой, она иконы собирала, она это все всерьез воспринимала. Она хотела услышать Господа. Когда она поняла, что она его не слышит в греко-католицизме, она пошла к этим, к пятидесятникам, еще куда-то. Она хотела найти Господа. И когда она купила книжку, открыла ее Сваденборга и прочла, у нее сердце услышало там Господа. И она бросила всех этих пятидесятников и так далее, и побежала искать, где же эти люди, где же эта новая церковь. Потому что Господь ее позвал. Она не потому побежала, что там увидела какие-то изыски философские и так далее, а у нее сердце отозвалось, простое. Она же была простая, сельская, необразованная женщина, чтобы оценивать все эти философские изыски. А тут наоборот, патентованные философы с дипломами ходят вокруг Сваденборга и посмеиваются. Дескать, мол, что ты мне этот старого парика суешь?
Ну и христианство то же самое.
И вот это очень существенный вопрос. Когда человек обретает внутреннюю святость в слове. Потому что само по себе слово, что кто его там только не читает. А внутренняя святость обретается только через вот это вот невинность, внутреннее желание жить, постичь о том, как надо жить правильно. Люди ж не ищут заповеди, они ищут, как им правильно жить. Да и то по большей части потому, что у них жизнь становится тяжелой, когда их бьет, потому что от добра добра не ищут. Когда человеку в жизни хорошо, что он будет искать? Ему и так все хорошо. Он уверен, что у него все замечательно, что он хороший, прекрасный человек. И ничего в его жизни не может быть плохого. Что он сам образец. Ну, другие сволочи, а он ничего так хороший, да. Ну да, бывает иногда там что-то там не так, что-то это вот. Но посмотри на этих окружающих, они как минимум не лучше меня. А я вот, да. Поэтому он доволен своей религией, своей этой жизнью, своим будущим. Убежден, что доволен.
Но как вот считать христианскую церковь? Она все-таки мертвая, ну я имею в виду богословие.
Богословие, или... да.
Да, богословие, да. А вот люди все-таки там,
да.
Все-таки там люди живые, есть живые, есть мертвые, есть живые.
И чем дальше они от своего богословия, тем с большей вероятностью они более живые. Кстати, апостолы именно тоже были очень далеки от богословия современной им иудейской церкви.
Они не вникали просто в суть. Mm-hmm.
Но они знали простое, да, да.
Поэтому Господу было легче им наиствовать. Да,
ну, опять же, вот пани Надя яркий пример, живой человек. Ну, греко-католическая церковь, казалось бы, ну, посмотри, что тут вокруг происходит. А и там есть живые люди, которые хотят услышать голос Господень. Но в основном среди простых. Это же чего в свое время было такое возрождение в Европе, когда появился Лютер со своими тезисами. Вдруг люди услышали там живой голос Бога. Не вот этих зундящих с кафедр, и продающих индульгенции. А живой голос Бога, и они схватились и побежали за ним, теряя все на свете, сражаясь, убивая, умирая за это, на костер идя, потому что они услышали голос Бога живого. А всего-то потому, что Лютер обратился и вернулся к слову в его смысле буквально. Вот я сейчас, например, перечитываю, ну, Евангелие заново взялся перечитать. Но это ж, ну вот как, читая это, и потом можно ходить и целовать ручки, извиняюсь, этим пидорасам, верить в том, что они тебе проповедуют, причем в буквальном смысле, извиняюсь, пидорасам. Потому что у них некая благодать там. И верить в эту благодать. Хотя вот читаешь и открываешь, там четко сказано, что такое благодать. Не может доброе дерево приносить дурные плоды и дурное дерево. Судите о дереве по плодам его. Но почему? Потому что они просто это хотя бы и вот грамотно их научили, а они этого не читают. А когда читают, вот пани Надя, она именно, вот слава Богу, сейчас Писание издано, любой может пойти купить Библию, там, по-русски, по-украински, кстати, украинский перевод, мне кажется, гораздо лучше русского, вот этот Игенко знаменитый. Он не такой художественный, может быть, но он гораздо точнее во многих местах.
В соответствии с латинским, да? Украинский, ну, с латинским.
Он не с так. Латинским, а с древнееврейским и с греческим. Генка был очень образованным человеком. Он знал и этот. И он столько, сколько лет, 20 его переводил. На самом деле очень хороший перевод.
А украинский?
Да, вот это Генка.
А, Огиенко.
Огиенко.
А, да. Я Огиенко, я Огиенко. Да, да. А вы говорили за само слово, а я-то думал, что
нет,
Степан
да.
Крета как бы перевел.
Нет, 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 я имел в виду Библию вот эту.
Поэтому я думаю.
Бедный этот Дима решил перевести «О небе и об аде» на украинский, ну, заново. Нашел профессионального латинского переводчика во Львове, тот перевел с латинского. И Дима, ну, ни во что не был доволен переводом. И он его, бедный, полировал. Вот он должен был выйти еще в прошлом сентябре. Но Дима все был недоволен результатом. Ну, потому что там оказалось очень много терминологических проблем. Ну, а потом началась эта война, к сожалению, сейчас. А то был бы образцово-показательный перевод. Я уж точно Диме верю, что он бы его вылезал до последнего, так сказать, запятой точечки. Ну и изначально перевод с латинского все-таки профессионал.
Вот это вот самое главное.
Это далеко не всегда что-то определяет, потому что все-таки человек должен находиться в теме перевода. Поэтому в Новой Церкви они пошли по пути выращивания собственных переводчиков потом.
А при Средиборье был, собственно говоря, и английский перевод. В принципе, если с английского переводить на украинский.
Ну, там только два тома было. Может, нет, только, по-моему, только первый том был переведен. Mm-hmm. «Тайн небесных».
Ага.
Но английский перевод изумительный, я имею в виду «Тайн небесных». Не вот этот новый, который вышел уже в нашем веке, а тот старый. Это фактически перевод Клюза, который потом такой Whitehead дошлифовал. Вообще английские переводы исключительно хороши. Старые вот эти. Я почему и предпочитаю читать вот эти английские переводы, а не. Конечно, вот эта истинно-христианская религия, она, Стас, очень много усилий вложил и хорошо сделал, но все равно. Ну,
попадаются места такие.
Если я выбираю, что читать, то я, конечно, буду читать вот этот английский перевод.
На английском. Ну, если взять терминологию, она же, в принципе, если мы не вникаем в это дело, терминологии, да, допустим, существенно ли повлияет ли это на какую-то нашу жизнь, именно внешнюю?
Я скажу так, да, вот да, если да, брать вот любовь супружественная, ну это отвратительный перевод, особенно современный вот этот, старый дореволюционный лучше, хотя он тоже далеко не идеален. Но в извращение не впадешь. То есть там как бы не были несовершенства перевода, все равно как бы основа просвечивает. Точно так же, как о небе об аде, он несовершенный перевод, хотя и очень художественный, но все равно основное там проглядывает. И истинно христиан, это тебе вот с тайнами небесными там похуже. Потому что в тайнах небесных есть очень много вещей глубоко внутренних. Вот пока там какие-то вещи простые, все нормально с этим переводом, можно читать. Но как переходит к вещам сложным, там эзотерическим, внутренним, то там ну, такое начинается. Но опять же я говорю, что пока ты на большее не претендуешь, это вот как, я знаю, как шестеренка, ну, в лебедке, шестеренка в часах. Шестеренка в лебедке, там точность обработки, там плюс-минус миллиметр, и ничего страшного. А шестеренка в часах, там должно быть уже, ну, как бы десятки миллиметра, а то и сотки миллиметра ловиться, чтобы она нормально работала. То есть на начальном периоде можно читать, и ничего страшного. Все нормально. Пока ты не стремишься куда-то. Да ты этого и не поймешь. То есть ты просто не увидишь разницы. Тебе дать точный перевод, этот перевод, ты даже не заметишь.
Ну а как это, допустим, на что это влияет? Точность перевода, это влияет, допустим, на качество понимания истины, да?
Детали. Детали. Вот я же говорю, что...
А качество истины влияет уже, собственно говоря, и на добродетель, то есть на милосердие. Как здесь?
Но у нас...
Или это просто книжник просто быть? Просто книжником?
Просто есть внутреннее благолюбие. Вот на внутреннее благолюбие это влияет. А на внешнее... На внешнее достаточно знать 10 заповедей, в общем и целом. Достаточно прочесть... пятую главу истинно христианской религии, и все. Но для того, чтобы развивать себе внутренне, еще расти и расти надо. То есть многие думают, что они уже готовы, а на самом деле лучше им туда и не соваться.
Ну это как с бабочкой. Которая...
Да, это когда раньше Господь откроет, тогда и будет нужно. Да, совершенно верно. Я вообще считаю, что большинству вот людей у нас соваться к тайнам небесным и не стоит. Потому что для них там не написано ничего. Только само мнение будет раздуваться. И для них есть истинная христианская религия. Для них есть супружеская любовь. Для них есть о небе, об аде. В конце концов, четыре учения, вера. Есть тоже очень неплохой перевод в конечном счете.
Я так думаю, что вот в качестве истины это и получилось. Вот, как бы расколом не хочу называть, но разделение. Новой церкви. Вот по ходу первые, те, которые они так захотели остаться в заповеди, да, я так понял. И там, как они, ну, допустим, General Church, они там.
Да там это до General Church. Там все, там проблемы начались еще при Хинмаше. То есть в конце.
В начале,
да, когда там Хинмаш говорил, что вот видите, что эти книги говорят, что должна быть епископальная церковь. А там собралась куча этих всяких пришедших из квакеров и так далее. Это какие там епископальные, какие там священники. Только вот мир должен все контролировать. И они выгнали Хинмаша. Хинмаш-то организовал епископское посвящение, все посвятился. И они его выгнали, его из его сторонников. Вот, и поэтому они конференции назывались «Новая церковь». И если они что-то встречали, что им не нравилось, они говорили, ой, Сморг ошибается. Ну, это так, интересно.
А, это знакомо мне.
Да, да.
Есть такие...
И, а Хинмаш нет. Хинмаш держался твердо, что это истина в последней станции. Вот этот Бейер, например, говорил, что книги барона Своденборга нужно ставить наравне с Ветхим и с Новым Заветом. То есть тогда уже были разделения.
То есть разделение не по качеству истины или как? Или просто по чему?
По степени его восприятия.
А, по степени восприятия.
Да. Вот когда есть ощущение внутренней святости, от латинского слова, то оно все исправляет. А когда нет этого ощущения,
Вот я помню, когда я только начинал, то я вот встретил только Сведенборга. Я сначала хотел составить из всего, что я знал, там Восток, там т.д., т.т., буддизм, и Сведенборг составить более совершенное учение. Но по мере того, как я в это погружался, я все больше и больше убеждался в том, что это истина в абсолютной инстанции. И что если мне кажется, что она не права, то смотри пункт первый, что слово всегда право. И сначала этого мне вызывало очень негативную реакцию, когда встречал противоположность своим старым представлениям. А постепенно я начал с этим смиряться и начал принимать. И я перестал читать все вот эти, сначала «Восток» отбросил, потом отбросил все эти. Я вот сейчас, например, того же «Бема» не могу читать уже совершенно, хотя тогда я читал. И когда меня пригласили учиться в Штаты, то я уже созрел, то есть для меня это было абсолютно истина, божественное слово. Я еще не понимал таких тонкостей, как что это надо применять как к нему самому. Но для меня это просто было, то есть это был уровень, хороший такой уверенный уровень всеобщей новой церкви. А всеобщая новая церковь — это как бы очень позднее образование на самом деле. Когда наконец они поставили этот вопрос, что это божественное слово, что все, что написано, это чистой воды божественная истина. И когда это. А я же не так много читал, но что я прочел? Там первую часть «Любви супружественной», «Небе об аде», потом, ну, пару мелких таких вещей, потом на польском вот это «Божественном провидении». Все, что я читал. И когда я приехал и пошел это вот в академию, то мне потом этот по секрету один преподаватель сказал, что мы были поражены, как вы много знаете. Потому что они привыкли, что приходят там, ну. У них вроде свои ребята, они в колледже учились, но они их надо еще там сказать стругать, как Буратино, стругать и стругать. А я как бы мало читал, но поскольку у меня было вот это ощущение этой внутренней святости, то я все оттуда принимал, то поэтому Господь мне и открывал все это. Потому что Он знал, что мне это не повредит. Господь-то не открывает не потому, что Он там зажал все это, а просто Он знает, что это повредит человеку. Что это вместо того, чтобы ввести его в чувство внутренней святости и покорности, ведет его, наоборот, в надмевание. Как же? Я же знаю духовный смысл слова. Я же это вот. Я же уже ангел небесный. Но я такие примеры тоже встречал. Я не хочу сейчас называть. Но я видал такие примеры. Что просто.
А может, там продолжим?
Ну, да. Тогда давайте будем завершать сегодняшнее занятие молитвой. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.